Как сегодня Сережа уже сказал в начале, когда помолился, что мы от Господа получаем и утешение, и наставление. У меня тоже такая мысль – утешать. Но как получится, не знаю. Это цель только такая хорошая. Значит, я приехал сюда погреться на вашем солнце и побыть на море с Нижневартовска, это север Тюменской области, город Нижневартовск. Пивнев Андрей. С семьей приехал. Смотрю, жены своей не вижу. А здесь сидит. Когда она сидит в собрании, я спокойней проповедую лучше. Когда нет, тогда хуже. Потому что она всегда потом подскажет, где я слабовато что-то сказал. Приехали мы. У нас 9 детей. Интервал детей такой. 20 старшей дочери. Она у нас одна, пока член церкви, и младший год и 7. Все было у нас в жизни, переживания были и из-за того, что, кажется, выехали на труд, миссионерский труд на север Тюменской области с 93 года. И не все за сыновей было спокойно, когда там находились. Но вот прошлый год были в Краснодарском крае, в лагере были, и там каялись. И дома каялись, и слава Богу, теперь лучше. И сейчас вот они снова здесь в общении были с молодежью, подружились. Слава Богу, у вас дружная молодежь, общается, знакомится. И они довольны. Хочу поделиться вот такой мыслью для сестер. Преимущество сестры-христианки. В чем ваша красота и преимущество? То есть вообще это удивительный народ, наши сестры. На любом общении, с детьми, с колясками, с пеленками, с сумками, они будут идти, стремиться и даже еще просят, когда будет следующее общение. У братьев не всегда так бывает. Приглашаем на общение, да, братья? Ну там, если миссионеры, да пусть миссионеры собираются. Если братская, то там, наверное, одни благовестники или проповедующие. И как-то братьев меньше. Сестры всегда у нас просят, когда сестерские. И вот преимущество, что сестры ревнуют, и даже вот с детьми, где-то отвлекаются, где-то как-то, но все равно они стремятся послушать Слово Божие. Это очень хорошо. Но то, что Бог нас создал прекрасно, и мы читаем это в Бытие, и увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо весьма, потому что Бог создал все прекрасно. Может, и не всегда, сестры, мы в жизни своей понимаем, что Бог весьма нас создал. Может, у кого-то непонимание бывало в жизни. Ну, что Бог меня создал женщиной, сестрой или матерью? Ну, зачем? Вот лучше бы другой стороной бы меня создал бы Господь. А это преимущество большое, что вы созданы для того, чтобы быть женою. А жена идет за мужем. Муж впереди, принимает все нападки на себя, он стена, ограда и защита, а жена за ним спрятана, идет за мужем. Если какие-то искушения, иди мужа спроси. Вы знаете, на одном собрании так и было, сестра хочет высказаться, а служитель, ведущий собрание, говорит, а ты у мужа спроси. Она говорит, можно? Он говорит, нет, помолчи. Она, ох, ну что ж, не дает. А это было и лучше. Заканчивается собрание, она говорит, ну вот я бы тоже сказала. Я говорю, ну зачем тебе говорить? Вот потом это в детях повторится. Она говорит, да, уже дети мне высказывают. Я говорю, ну зачем? Ну хорошо же муж может сказать, а ты за мужем. Всякие торговые вопросы, приобретения, хорошо есть муж, а вам за мужем. Это же прекрасно. И Давид говорит, славлю я Господа, потому что я дивно устроен. Вот Господь создал, дал вот такое определение в жизни. Это хорошо. Это весьма хорошо. Так написано в Бытие во второй главе. И Господь дал помощника. Нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Вот так Господь определил, это действительно весьма хорошо, прекрасно. Но это то, что мы вот имеем такое попечение от Бога и со стороны защиты от мужа, это действительно ограда большая. Это быть спокойным, доверяться то, что это Божья милость и Божье создание такое. Но вторая мысль какая? Когда человек увидел, Адам увидел жену свою, и когда даже она и там немножко и нарушила волю Божию, он ее назвал по имени Евой. Переводится имя Ева, это жизнь. Вот никто другой, а через женщину приходят в мир люди. Женщина дает жизнь, дает наследство, последующее поколение, да? Дают жизнь. Сонаследница благодатной жизни. Вот представьте, вот на земле то, что Бог дает через вас детей, не как вот в мире говорят, то там нищету плодят, дает детей, наследников Царства Небесного. И вот даже библейских героев посмотреть, кого родила, допустим, матери, кого они родили. Восхваляли этих матерей, вспоминали. Но представить это на земле только вот так прекрасно, что они родили таких хороших, можно сказать, героев веры, пророков, проповедников. А когда придут на небо и скажут, а это, вот чей это сын? И там эта мама сразу, наверное, поднимет голову, где-то, может, спина уставшая от всех этих вот, бессонных ночей, от воспитания детей. Больше все равно на матерей ложится этот труд. Но они дают жизнь. И потом на небе она может так радостно сказать, вот это мои дети, я их родила. Хотя, может быть, и обзывали, и унижали, но она дала жизнь. Никто другой из мужчин не удостоился такой цели, такой возможности родить хоть одного. Но так же, да? А вы родили. Ну, кого вы родили? Вы родили наследников Царства Небесного. Если бы нам так представлять, братья и сестры, это какая награда, да? Для Царства Небесного родила, ну, сколько? 5. У нас 9. И вы знаете, в свое время мою маму тоже называли, ну, какой у вас закон, ну, как они называли, ну, безумный, некуда деваться. А потом, когда мы подросли, у нас было у отца и с матерью 7 сыновей и 3 дочери. Но один умер, было 8 сыновей и 3 дочери. Ну, и потом, когда соседи видели и говорили, о, тетя Нина, тебе хорошо. Ну, все сыновья на машине ее подвезут, ремонт надо сделать, пришли, сделали. Ну, и все это быстро и хорошо. Ну, теперь тебе хорошо. А когда были маленькие, ну, тогда зачем ты нищету рожаешь? А вот выросли, и она потом говорит, какая как царевна. Она так себя вот называла, говорит, я как царевна. Столько детей. Но она, конечно, немного увидела внуков. Сейчас больше 78, кажется, внуков у папы нашего. Больше 11 уже правнуков, но еще не остановилась, и внуки не остановились, и правнуки. Но правнуки начинают только. Но она отошла в вечности, и вечности ждет. Ну и потом в вечности действительно придет этот вопрос, а чьи это? И она, конечно, скажет, я родила. Вот Бог дал такое наследство, да? Это подарок, дар такой, давать жизнь. Ева, Бог дал такое право. И этому надо радоваться. А если кто не имеет, это действительно тяжело, что не получили. Сестры, вы знаете, что самое красивое в мире – это вы, христианские жены. Или вы это не знаете? Самое красивое в мире – это христианские жены. Вот Петр пишет об этой красоте, он так выразился, если прочитать, то мы увидим. 3 глава 1 Петра. но сокровенный сердце человек. Ну, давайте второй стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Нетленной красотой Бог наделил сестер, жен христианок. Вот бывали такие случаи, прихожу, ну, в какой-то дом посещать вот, сестру, там пожилую уже, и за 80 лет. Ну, висит фотография или портрет ее как бы там юности. Ну, и смотрю так на эту сестру, и сравниваю с портретом, вроде не похоже. На портрете кажется такая красивая. Иногда перепутаешь и думаешь, ну, это может дочь ее. Она говорит, нет, я была такая. А уже, кажется, морщины, там все изменения, что даже не узнаешь, что это она была. Ну, прям такая графиня или царевна. А вот когда поговоришь, узнаешь, насколько внутренняя красота, она не ветшает. Если внешнее поветшало, морщины, седина, и все, кажется, изменилось, то внутренняя красота не меняется. Она улучшается, да? Встреча с нашим Господом. Эта красота нетленная, и это драгоценно. И вот в этом мире действительно красивее сестер-христианок нету. Вы знаете, из всех женщин в городе, если идет христианка, ее сразу все заметят. И как это красиво. У нее взгляд, глаза совсем другие. Она имеет надежду на Господа, радость. И на благовестие, знаете, даже наших вот сестер берем на благовестие, и замужних, и незамужних, неверующие сидят в зале и говорят, не поймем, откуда у вас такие красивые женщины? Не мужчины, женщины задают вопрос. Потом сидят, говорят, а то, что у вас косметики нет. А потом другое делает вывод. У вас взгляд такой, ну, целенаправленный, у вас ясный взгляд. И они это подмечают, что да, действительно, женщина-христианка, она имеет для, вот, от Господа знак на голове, одеяние приличное, это действительно красота. В этом мире люди так не могут делать. Для них это обуза, это для них какое-то ярмо, закабаление, вот такие предписания. Ну вот есть же такие вот женщины, вот жена моя в роддоме встречалась с мусульманских народов, там полностью косынку должна там затянуть, и все это, чтобы никто другой руки не видел, вот полностью по кисти они заматываются, и ноги не видели, волосы распущенные должны смотреть, никто из посторонних мужчин. Но они это в тягости выполняют. Но нам это говорит Господь, что это красиво. Это действительно красота. Вы знаете, у нас был такой случай, когда мы переезжали границу с женой, ехали в Германию, и вот на границе остановились, ну и так ждем, пока там очередь проходит, и подъезжает два автобуса, выходят туристы, и очень много там женщин вышли, выходят, и все пошли кто куда, ну и с нами еще маленький ребенок, там 8 месяцев было. И они, знаете, вот женщины вышли, там старенькие женщины все, вышли, смотрят на мою жену, и все кивают, здороваются, ну как бы приветствуются с ней. И ребенку, видят, что беби, как они там называют по-своему, и все, значит, радуются, что она с ребенком. Но они не знали, что это, конечно, не один ребенок единственный. Много дома, но вот с одним мы здесь. Но они, знаете, выскочили из автобуса. Старенькие бабушки, но я не хочу сильно критиковать, вы сами догадайтесь, как они выглядели. У кого шорты, у кого трико, вышли, но ни вида, ни величия. Волосы разных цветов, и фиолетовые, и баклажанные, и какие-то еще, ну все такие разноцветные. Ну вот посмотрел, среди всех моя жена самая красивая. И они все это сразу увидели, не кому-то другой, ей здороваются, значит. Она в косыночке. И я Вере потом говорю своей. Я никак не смог бы им проповедовать. Во-первых, незнание языка. И времени нет. А ты все уже сказала. Ты уже проповедь сказала им. Это действительно красота, которую Бог наделил. Это не ярмо. Что в церквах где-то говорят, напоминают сестрам. Это красиво. Это действительно преимущество сестер который имеет власть над собою. И эта власть не должна тяготить. Это действительно добрая честь. Вы знаете, друзья, сестры, ваше преимущество в том, что у вас честная и беспорочная жизнь. Вот вы с Господом, и вот эта честность с Господом и беспорочная жизнь, она действительно многие с завистью смотрят. Они завидуют нам то, что у нас жены христианки. Помню, пример такой приводил брат, но это в тюрьме было. Говорит, наблюдает начальник колонии за братом-узником, как жена за ним ухаживает. Ну, то, что присылали посылки, там переписка, это все он видел. И теперь даже и на свидание приехала. И он видит, как все на его это, внимание, с таким, значит, любезностью, с теплотой его обслуживает. И он потом ему говорит, где ты нашел такую жену? Он говорит, да не знаю, но Бог послал. Ну как Бог послал? Ну где ты ее взял? Он говорит, ну я решил жениться. Взял пост, помолился. Господу сказал, что Господь дал мне вот такую жену, которая сможет со мной путь пройти. Ну и Господь мне дал такую жену. Он говорит, теперь все понятно. А я, говорит, не постился, не молился, а теперь всю жизнь пощусь. Выбрал красоту, а теперь всю жизнь постится. Вы понимаете, вот действительно Бог дал такую вот способность без порока, честную, чистую, богобоязненность. И в этом действительно как проповедницы в этом мире. В этом мире других не найдешь. Это Бог дал. И вот это чистое богобоязненное житие, оно благословением служит для всех детей и для мужа. У англичан есть такая пословица. Если мужчина сотворил какое-то чудо, найдите ту женщину, которая вдохновила его на этот подвиг. Понимаете? Но может и наоборот. Сотворил какой-то очень скверный поступок, есть тот, который его на это побудил. Сотворить преступление. Но вот мы сегодня рассуждаем, друзья, что да, действительно, беспорочная, чистая, святая жизнь – это действительно красота, что наши сестры это имеют. Вы помните в Ветхом Завете, когда осталась вдова священника, пророка, ну и были долги, и она приходит с такой нуждою, чтобы не оставаться в этих долгах, приходит и говорит, вот я осталась в такой нужде, но муж мой, он был праведник, святой человек, вот такая нужда. И Господь открывает, как нужно поступить. Что у тебя есть, возьми. Вот этот елей с сосудом, елей с маслом. Возьми все сосуды, которые есть. У соседок возьми, принеси, наливай, потом продашь и все раздашь. Это действительно благословение. То, что она не пошла куда-то по миру, а пришла снова к Богу. Она знает, кому помолиться. Она знает Бога, потому что была научена. Это благословением послужило. Вышла из долгов. И кто-то сказал, ну там даже она и коммерция занялась. Долги заплатила, и еще лишнее осталось, а лишнее уже коммерция. Это Господь награждает, что она вот так вот богобоязненно ходила, и муж ее, и благословение, и на будущее. Сегодня, вы знаете, братья и сестры, что у нас в братстве, как в прошлые времена были жены-вдовы, служителей, то сегодня тоже они есть у нас в братстве, да? И Господь благословляет этих вдов, благословляет то, что они благословение давали мужьям своим, и награду Бог дает, не оставляет. Это действительно прекрасно, что Бог дает. Еще что, преимущество какое, что вас, никого другого, Бог сравнивает, жену, сестру, как церковь, как прообраз церкви. Мы это читаем Ефесянам, Ефесянам написано, ну тут очень много, и для жен, но для жен меньше, для мужей потом. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Во всем. ну и прочитай для мужей. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Потому оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и церкви, и к церкви». Вот прообраз жены и церковь. Как вот церковь должна ожидать своего жениха, хранить себя без порока, и сравнивает такая высота. Невеста, жених, и занимает почетное место, да? И вот Господь сравнивает сестер. Это действительно большая честь, что не просто с кем-то сравнивает. Ну вот, как некоторые думают, ну что там жена? Она много ума не имеет, она следом за мною там. Это тягловая, может быть, сила в семье. А нет, она как церковь. А церковь – это красота Господня, это невеста самого Бога. И поэтому то, что Господь наделил этой способностью сестер наших или возможностью, это действительно преимущество. И сравнивается как церковь. Великая награда. Но немножко хотел сказать еще о том, что, братья, сестры, то, что Господь, как не в Ветхом Завете, а только в Новом Завете мы видим, наделил сестер христианок и познанием Бога, Духа Святого дал. Если в Ветхом Завете это было преимуществом только священников, мужчин, то в Новом Завете имеет Духа Святого, да? И знания от Бога получает, и мудрости от Бога, и благословение, да, передается. И вот сколько труда совершается в церквах, сестры благословением несут, да? Вот то, что мы видим в Слове Божьем. Я хотел бы немножко для братьев сказать, братья, чтобы никто не думал, ну, нас Бог, наверное, обделил. Нет, нисколько не обделил, но больше даже ответственности дал. Вы знаете, конечно, много в Слове Божьем сказано о сестрах, что они благословением служат. Но чтобы и мы тоже знали, что мы в своей семье тоже должны большим благословением. Если взять первой книги царств, мы как мужья главы семейства, приводится пример Елканы. Помните, да? Написано в первой книге царств: «Был один человек из Рамофа и Цафима». Ну и написано дальше. У него было две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети. У Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертвы Господу Саваофу в Силом. Там был Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям часть ее части. Ане же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а та плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и начала там, подошла и молилась Господу. Я хочу обратить внимание, друзья, то, что у нас сестры верующие, это большая награда от Господа. У кого еще не обращенные, это, конечно, тяжело. Но у кого жены верующие, это большое благословение для нас. И вот в наше время, когда вот мы сейчас собираемся на многие различные, ну там братские общения, конференции, для братьев есть такое преимущество ходить в Дом Божий и получать назидание. Хотя сестры верующие, они, значит, нас поддержат, но они пошли за нами. Они пошли за нами, чтобы, вот когда мы женились, двое стали плотью. Когда они стали, двое стали плотью? В день сочетания? В день, когда возложили руки, в тот момент? Когда они стали двое плотью одной? Как вы думаете? Они теперь пошли за нами, мы их повели, в свою жизнь вели. И теперь они идут, а мы как мужья должны действительно подать добрый пример. Вот у этого человека мы видим, что это последний, вот Илий, последний пророк Ветхого Завета, и у него много было отрицательных сторон. И служение было не совсем правильное, и были нарицания большие. И он бы мог не ходить в храм на поклонение. А кто там совершает служение? Да что там хорошего? И, в общем-то, не мог бы не ходить. Но написано, он постоянно приходил для того, чтобы молиться, приносить жертвы, всесожжения. И не только он один, жен ведет, детей, которые были, все идут, и всем дает части. То есть он все равно старался духовно себя наполнять, семью свою, духовный климат держать в семье, чтобы возрастала вся семья. Потому что жены идут за нами, мы их повели, они должны за нас прятаться, а что мы им даем? А если мы начнем пропускать общение, на братское не поехали, на то не поехали, в том не участвуем, а жена смотрит на нас и думает, да, действительно, как идти за мужем таким? Вы знаете, я однажды прибег к такому методу. Объявляю братьям вот на братское общение. Вот у нас есть региональные такие братские общения. Братьям объявляю, братья вроде кивают, никто отрицания не сказал. Ну, а потом смотришь, рано утром надо собираться, все вместе выезжаем. Многие отсутствуют, нету братьев. Я в следующий раз начал обращаться к женам. Говорю, сестры, братское общение, отпустите мужей, они кивают, мы их не держим. Но тогда подтолкните их, чтобы они проснулись вовремя и пусть едут. И с удовольствием подтолкнули и поехали. А потом ждут, когда же муж выйдет проповедовать. Да, действительно. У этого человека, вот смотрите, в то время, когда Илий уже, как бы, духовной, может быть, такой силы и не имел или потерял, но не будем его судить, но была трудность в Израиле, да? Но этот человек ходит в храм, приносит жертвы и ходит регулярно в положенные дни, не пропускает ни одного богослужения. Приходит и получает благодать от Господа. И когда у жены скорбь, переживания, он видит, что она плачет, он говорит, ну я для тебя что, плохо что-то сделал? Да я лучше 10 сыновей. Но вот представьте, я бы своей жене сказал, у меня 5 сыновей. Да я лучше, чем эти мои 5 сыновей. Но я никогда так не успею, как 5 сыновей что-то сделают, если и я теперь один. Или там утешить. А бывает же они утешают, хотя и скорби причиняют, но и утешают. Не плачь, мама, мы исправимся. Они успевают и утешать. Но вот так вот, как он говорит, я лучше 10 сыновей. И она не возразила. Видимо, он так это и сделал, да? Это действительно, братья, для нас такой пример хороший, что он мог так твердо сказать, я лучше 10 сыновей. И вот когда такой духовный климат он создал в семье, она молится, Анна, молится пред Господом, получает Самуила, сына. И об этом сыне читаем мы такие слова. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен был пророком Господним». От Дана до Версавии. Сразу все узнали. Кто такой сын? Кто такой вот Самуил? А как он получился? Как он пришел в этот мир? Вот через эти переживания, скорби. Но в то же время Елкана создал духовный климат, чтобы жена его уже не плакала, а расцвела. Так вот, братья и сестры, для нас это действительно большое преимущество, что мы имеем Господа. Сегодня мы много услышали, что нам нужно исправить с нашей стороны братской, со стороны сестер, чтобы увидеть, что действительно это благословение, что мы знаем Господа. Что не так, сказать, Господи, прости меня за вчера и третий день. Что доброе, поблагодарить, что Господь наградил нас своей участью, что сестер, что братьев. и дал нам эту ответственность. Теперь нам нужно только повести за собою. Я почему задал вопрос, двое стали плотью. Бывают, знаете, переживания такие в семьях встречаются. Но говорят, ну вот нас, наверное, не так сочетали, что вот у нас не получилось двое одна плоть. Все у нас по-разному тянем. Он туда, она туда. А кто-то пришел из мира и говорят, а у нас вообще сочетаний не было. Мы в мире там расписались, в ЗАГСе. Но вот у нас на семейном мы так рассуждали. Да, действительно, в какой момент мы двое стали одна плоть? В какой момент? И кто-то высказывал, ну, в момент, когда мы объявились, нас в церкви сочетали, руки возложили. Вот когда это было? А? Ну, чтобы вам, ну, может, другое учение не сказать, братья.
Давай.
Что Бог сочетал, то человек да не разлучит. Это понятно. Вы знаете, я тоже скажу, что чудо произошло, когда на меня возложили руки. Вот Борис Яковлевич нас сочитывал, Шмидт, и хорошее наставление давал. И мне запомнилась мысль такая. Сегодня вот братья говорили о любви. И он такое наставление о любви сказал. Говорит, молитесь каждый день, чтобы Бог давал любовь. Каждый день, чтобы любовь Бог давал. Потому что мы люди, не имеющие любви. Мы эгоистичны. Только Бог есть любовь. И об этом надо молиться. Но вот момент возложения рук у меня, ну то, что гостей было много, негде было спать перед свадьбой, я наехала гостей много. Вот, я спал, значит, в проходе, в комнате, на кроватях уже было занято, в проходе, и стол стоял. Я так бочком под стол залез, боксерскую перчатку под голову положил. Надо перевернуться, вылезу, повернусь, другой стороной залезу. Вот так спал. Ну, конечно, усталость. Допоздна мы не занимались украшением. Все это тогда не так было. Ну, в общем-то, усталость была, головная боль. Возложил руки, и все раз, как бы все по мне прошло, и исцелен. Это было. Ну, вот... Размышлять об этом, когда стал двое одна плоть, да, действительно, ответственность я взял сразу, в день бракосочетания. Бог дал, и до вечности я должен вести ее, отвечая за нее, чтобы она дошла. Но вот соединяться, это не в один день, не в одно мгновение. Двое одной плоти, это каждый день нужно соединяться. О чем сегодня тема вот была? Что это нужно убирать причины, достигать любви, чтобы каждый день все больше увидеть хорошее, восхвалять жену свою, чтобы дети увидели и тоже восхваляли. Это нужно каждый день. Хотя это кажется мгновение, но она должна быть каждый день. Иначе можем сказать, да стали мы двое одной плотью в тот день. А какой день? Обычно муж забыл. Я сейчас точно вспомню, что могу ошибиться. Сентябрь. А какой день? И не вспомню. Жену спрошу, она скажет. И также она всегда, братья вот не знают, сестры знают. И теперь сказать, когда ты стал с женой одной плоти? И вот и руки разведем. Когда стали? А это должно быть каждый день. Двое, одна плоть. В переживании, что мы одно. И что с женой плохо, что со мной, мы одно плоть. Мы переживать должны. Молиться. Ну так вот, на все, все у меня, братья и сестры. Если есть... Желание помолиться, да? Помолимся, чтобы Господь благословил и наших сестер, которые часто утруждены и днем, и ночью с детьми. Может, не видели в этом радости своей. Хотя удивляюсь, когда смотрю на сестер. Всю ночь, может, за ребенком ухаживал, плачет, не спит, болеет. А у нас были такие дети. Полночи я качаю, полночи она качает. И все равно утром она его целует, золотой ты мой, хороший, а у меня уже внутри дошлепать бы его. А он, нет, она все равно его любит, жалеет. Один ребенок меня приучил к ночным молитвам. Вы знаете, ничего не помогало. Как только стану на колени перед ним, ну, перед его кроваткой, и полушепотом молюсь. Вот тут он молчал от и до. Молюсь, он молчит. Перестаю молиться, встаю, он начинает кричать. И ничего не помогало. Какая патология? Но одно понял, что научил меня молиться. По ночам, чтобы не тяжело было вставать и молиться. Но вот нагрузка все равно больше всего на сестер. чтобы Господь их благословил, вдохновил, чтобы они больше давали жизнь тем, которые наследники благодатной жизни, которые войдут в Царствие Божие, да? Чтобы они приносили в этот мир больше служителей, братьев-тружеников и вдохновляли братьев на труд. Молились, и было больше тружеников. Давайте мы помолимся нашему Господу, поблагодарим за то, что Бог нас такими создал. Аминь.